Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Время 18 часов 6 минут, и мы начинаем. Меня зовут Судаков Сергей, и этот час мы проведем вместе с вами. Я напомню, телефон нашей студии 495-7373-948. Твиттер говорит МСК. Телеграм говорит МСК Бот. СМС 925-48-94-8. Я полагаю, что сегодня было бы интересно и актуально поговорить вот на какую тему. Не секрет, что блок НАТО достаточно серьезный, большой, тратятся колоссальные деньги. Примерно триллион долларов стоит блок НАТО. На 70% он финансируется Соединенными Штатами Америки. Огромнейшее количество стран пытаются вкладывать туда по 2%, чуть меньше своих бюджетов. И получается так, что какие угрозы стоят перед НАТО? Вот помните, когда мы говорили о столкновении двух крупных блоков? Коммунистического блока, связанного с советскими странами, со странами Варшавского договора, которым противостояли страны НАТО. В то же самое время мы говорим о том, что с момента крушения стран Варшавского договора с распадом Советского Союза очень многие вещи изменились. Изменился ход истории, по большому счету изменились сами геополитические блоки, появились новые страны, появились новые ориентиры, и казалось бы, что все очень здорово, есть выигрыш, выигрыш большого западного мира. Вот у меня возникает вопрос, а в чем этот выигрыш состоит? По большому счету не стало огромной страны. Вот для меня все-таки, я родился в Советском Союзе, для меня родина все-таки моя это СССР, я очень болезненно переживал крушение Советского Союза. Я прекрасно помню свои блестящие, интересные годы в Пионерии, октября там. И я помню, что для меня это было очень хорошее время. Получается так, что сегодня опять начинается столкновение двух миров. России, которая встала с колен, которая пережила очень много катастроф. И постепенно Россия шаг за шагом начинает входить в те страны, от чего голоса зависят уже геополитические судьбы всего мира. Я сейчас абсолютно не преувеличиваю, если вы внимательно отнесетесь к тем событиям, которые происходят в последнее время в Сирии, посмотрите на те события, которые происходят по переговорной позиции России и Турции, то вы заметите одну очень важную вещь. По большому счету Россия становится глобальным рефери. Россия становится той страной, которая шаг за шагом может принимать на себя решения. Россия становится той страной, которой удается постепенно войти в глобальное лидерство. Очень много людей могут возражать и говорить о том, что где наше глобальное лидерство, в чем оно состоит. Дело в том, что вот не очень правильно все измерять в глобальном мире исключительно долей экономики. У нас огромное количество тех, кто могут возражать и говорить, посмотрите, американские бюджеты в десятки раз больше, чем российские бюджеты. Но дело не в бюджетах. Дело прежде всего в том, насколько эффективно используются эти бюджеты. Так вот, у меня, наверное, сегодняшний вопрос прямого эфира, который бы я хотел с вами обсудить. Скажите, пожалуйста, вот триллион долларов, это же колоссальная сумма. Эти деньги расходуются на блок НАТО. А какие угрозы сейчас стоят перед этим блоком НАТО? Неужели на сегодняшний день получается так, что кроме России других угроз нет? Вот я бы хотел с вами обсудить, мне очень интересно ваше мнение, потому что я разговаривал с очень многими европейцами и всегда получал один и тот же результат. Я задавал вопрос, а зачем вы платите колоссальные деньги в НАТО? Что вы хотите? Зачем вы их финансируете? Поэтому я бы очень просил присоединяться к нам. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Давайте попробуем ответить на звонок.
Алло, здравствуйте, Алексей,
здравствуйте.
Москва.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как вы считаете?
Во-первых, угрозы есть, кроме России, они раскручиваются достаточно активно.
Какие?
Это Китай. Первая угроза, которую американцы считают, они даже считают ее выше, чем Россия, потому что армия Китая растет гораздо более быстрыми темпами и вооружается достаточно активно. Далее это угроза, это Восток, который, тот же самый терроризм и, соответственно...
Алексей, вот можно я просить, пожалуйста, вам тоже задам-то встречный вопрос. С Китаем я согласен, что Китай очень сильно увеличил военный бюджет, абсолютно с вами согласен. Военный бюджет Китая уже перешагнул отметку в 200 миллиардов долларов, это очень серьезные затраты. Вот скажите мне, пожалуйста, а есть ли у нас на сегодняшний день практика, которая может нам показать, что НАТО и страны НАТО активно воюют против террористических организаций?
Нет, такой практики особенно нету, но, дело в том, что не надо воевать активно как раз, а надо воевать пассивно, для того, чтобы увеличивать бюджет, для того, чтобы показывать, что угрозы растут. Значит, если вы быстро всех победите, то дальше делать нечего, и, соответственно, вам не от кого будет защищать другие страны, и, соответственно, заставлять их платить все деньги. Если вы постоянно подпитываете, с одной стороны, эту угрозу, с другой стороны, с ней боретесь, то очень удобно, наращивать бюджет, говорить, что смотрите, как
Алексей,
страшно, и тому подобное.
Согласен с вами, только посмотрите одну простую вещь. Что градус русофобии в Европе достаточно высок, как и в Америке. И по сегодняшний день русофобия позволяет раскрывать карманы очень многих. Поэтому мне кажется, что все-таки угроза Китая, угроза террористических организаций, они во многом отталкиваются прежде всего от базовой угрозы, которая является Россией, но это мое мнение. Поэтому
я думаю, что вы немножко здесь преувеличиваете, потому что, во-первых, не надо складывать все яйца в одну корзину, так же и они делают. Они угрожают только одной России. Они говорят, что угроз в мире много, Россия одна из них. Кому-то кажется, это угроза первой, кому-то кажется, она последней.
Согласен.
Но это не
согласен.
Так важно.
Согласен.
Важно то, что они стараются делать много угроз, и чем больше они будут эти угрозы делать, придумывая их или создавая сами, тем больше они смогут свой бюджет раздувать, тем больше.
Хорошо,
они смогут...
Алексей, спасибо вам огромное. У нас еще много слушателей. Я хотел бы тоже сейчас продолжить этот разговор. Спасибо вам огромное. Спасибо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Геннадий Москва.
Геннадий, здравствуйте.
Вообще, я вижу только так. Значит, у них ВПК такой же двигатель прогресса, как и у нас, в принципе, и поэтому туда вкладываются такие деньги. Все это понимают прекрасно. Да, все остальное, чтобы более-менее оправдать, вот придумывают. Угроза от России, угроза от Китая, развиваются бюджеты, скажем так. А тем более, что представьте, что они эти деньги сами и печатают.
Согласен, они печатают деньги, все это неплохо, но получается так, что Европу просто втравливают в эти траты, потому что для той же Европы, которая тратит деньги...
Понятно, ВПК, ВПК западного мира имеется в виду в глобальном плане. Кто там?
Смотрите, Геннадий, знаете, я вам интересные цифры могу привести, возможно, вы их знаете. НАТО во многом на 70% финансируется Соединенными Штатами Америки, но... Именно то оружие, которое закупает блок НАТО, он также производит в Соединенных Штатах Америки. Получается, что европейцы сами могут произвести оружие, то, которое производится в Германии, Франции, в Италии, в других странах. Это то оружие, которое может закрыть только 30% потребностей НАТО. А это означает, что в любом случае весь Европейский Союз, все те страны, кто входит в блок НАТО, они в любом случае зависят от Соединенных Штатов Америки. Получается так. И деньги, получается, американцы перекладывают из одного кармана в другой.
Это понятно, что американцы там руководят, и все пляшут под их дудку, потому что, слушайте, это вообще-то ни для кого не секрет.
Хорошо, Геннадий, а можно я вам тогда короткий вопрос задам? Просто действительно, у нас время эфира. Скажите, пожалуйста, а вот вы видите для себя в будущем некое примирение в отношениях России и НАТО?
Я думаю, что нет. Нет, знаете как, я вижу только, в каком случае? Если мы будем играть именно по ихним правилам в плане, ну...
То есть мы должны быть слабые?
Ну, даже не то, что слабые, да, то есть мы должны принять ихнюю там судебную систему, все такое прочее, да, как бы, или...
Понятно.
Это вот в этом случае...
Понятно.
Да, наверное, да.
Геннадий, спасибо вам огромное. У нас еще много звонков. Спасибо, что дозвонились. Спасибо. Алло.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, да, Сергей, меня зовут Константин.
Константин, здравствуйте.
Рад вас слышать, да. Первая программа.
Да, взаимно.
Ну, на других каналах слышал. И огромное приятное впечатление.
Спасибо большое.
Значит, что хочу сказать. Да. Значит, ну, во-первых... Терроризм, в принципе же, если даже не без господдержки, но без поддержки огромного бизнеса не существует. То есть вот такой вот, ну, скажем так, местечковый терроризм, да, его давят, ну, достаточно быстро. То есть какая-то вот тема типа ИГИЛа, да, ну, ИГ, ИГИЛ там, это уже...
Да, это устаревшее немножко. Вот, скажите, пожалуйста, вы говорите о неком глобальном факторе, который называется именно глобальный терроризм, о тех настоящих больших деньгах, которые позволяют существовать огромнейшей идеологии. Потому что я вот, мое мнение, что вот терроризм сам по себе, это такая очень жесткая, очень отвратительная идеология, которая задурманивает мозги просто огромному количеству, прежде всего, молодежи. Посмотрите, как идет вербовка. Вот этих мальчишек, девчонок просто вербуют за абсолютные копейки, обещая им горы.
Сергей, я с вами абсолютно согласен, но вы же прекрасно понимаете, что для того, чтобы вербовать мальчишек и девчонок...
Деньги, да, деньги.
Должны быть профессионалы, которые заработают хорошие деньги. Это вот не те вот ребята, глупые, скажем так. Нет. Это сидят компьютерщики, это сидят по системам вооружения. Это сидят люди достаточно циничные, которые получают очень хорошие деньги. И терроризм, это, вот я до сих пор уверен, это огромнейший вкусный бизнес. А когда вот получается вкусный бизнес, значит, соответственно, ну, кто может потратить там десятки, ну, миллиардов. Это только либо огромнейшие корпорации, либо серьезные государства. Ну, а как еще?
Сандин, вы знаете, существует в мировой политике существует такое понятие, как традиционные акторы – это государства традиционные, и нетрадиционные акторы – это транснациональные корпорации. Вот посмотрите, вот в последнее время транснациональные корпорации развиваются настолько быстрыми темпами, что, казалось бы, как раньше мы могли поверить, что какая-то компания может иметь бюджет больше, чем 10 стран? Может. Оказывается, что капитализация виртуальных денег происходит с огромной скоростью. Я абсолютно с вами соглашусь в том, что вот для меня очень важно два типа экономики. Вы знаете, настоящая экономика, которая называется промышленная экономика. Когда есть то, что мы производили. Помните, что вот мы же в Советском Союзе все родились, и мы помним, что такое производящая экономика. Когда мы добывали реальные продукты, мы делали то, что можно пощупать руками. Сейчас что получается? Виртуализация. То есть как-то надувается этот мыльный пузырь, и все говорят, посмотрите, вот у него триллион, у этого 100 миллиардов. А это, по большому счету, чем обеспечены эти деньги? И вы правильно говорите. И вы правильно говорите о том, что терроризм как раз питается вот от этих мыльных пузырей, которые шаг за шагом...
Сергей, в том-то все и дело. Вот мне не понравился термин «питается». Он не питается, в том-то все и дело. Терроризм, он как раз служит. Ну а как, если в него вкладывают миллиарды, да, ну, в любых странах, значит, он не питается, он способствует. То есть, грубо говоря, он способствует большому бизнесу или большим государствам, только и всего.
Соглашусь и не соглашусь, поэтому давайте сейчас я чуть-чуть попозже прокомментирую. Мы сейчас примем еще один звоночек. Вам спасибо огромное. Спасибо. И напоминаю, телефон нашего прямого эфира 495-7373-948.
Здравствуйте, Алексей Крылатко.
Ну,
во-первых, ничто не ново под луной насчет транскорпораций. Ни одна еще транскорпорация не сравнилась с голландской Ост-Индийской компанией.
Ой, абсолютно с вами согласен. Это просто фееричное.
$14 триллионов капитализация была. Вот, но ну, это на современные все деньги перевести.
Ну, естественно.
А насчет НАТО, смотрите, когда она создавалась, она же создалась до того, как создался Варшавский договор, собственно, убивали сразу много зайцев. То есть это легитимизировали присутствие войск США на территории Европы. Более того, в принципе, надо всегда иметь зубы, если ты хочешь какую-то внятную внешнюю политику свою проталкивать. То есть, если мы вспомним Великую Отечественную войну 12-го года, да, из-за чего она началась? Из-за того, что, по большому счету, мы отказались выполнять условия Тильзитского мира. То есть начали опять нарушили условия континентальной блокады Англии. А почему мы ее нарушили? А потому что у нас своего флота нет, есть флот только Британии.
Потому что Британия королева в этом плане, она просто
королева
владычица.
Мария, соответственно, конечно. Да. Поэтому, когда у тебя армии нету, а у тебя стоят в Польше танки американские, ты волей-неволей будешь на них всегда оглядываться и петь под их дуду. И покупать и их продукцию, и покупать их жиженый газ там на 30% дороже, чем, например, тот же газ от Новатека покупая, да? Ну, хотя все мы знаем, что это газ Новатека на самом деле, да? Суренгой, да, он, по-моему, идет у нас. Вот. То есть это еще элемент, да, понятное дело, и против коммунизма, но... Кстати, когда Деголь это понял, он ушел из НАТО, да, один из основных членов, собственно, французы. Это они вышли, когда не захотели под дудку американцев плясать. Ну вот. Потом, конечно, Франция вернулась, но поэтому я считаю, что вот какой-то повод существования НАТО, он будет.
Посмотрите,
всегда.
Да. Вы знаете, потом, простите, пожалуйста, я вас перебью. У меня, смотрите, какая идея. Вот когда мы говорим о том, что НАТО – это прежде всего деньги, соглашусь, это большие деньги, это те деньги, которые уходят на содержание этого блока, постоянно потребляются, постоянно отчисляются, эти деньги перекладываются из одного кармана в другой. Помните, сколько раз Европа, да, Европа сколько раз говорила, мы хотим свою собственную армию, мы не хотим платить, а что им американцы всегда говорят очень просто, ребят, да мы же не против. Вы 2% на стол положите в НАТО, 2% или 3% положите на стол для организации своей армии. И постепенно пытайтесь остаться без штанов. По большому счету, мы же прекрасно понимаем, насколько сейчас в плачевном ситуации находятся все европейские страны. Кроме, конечно, двигателей их экономики, это Франция и Германия. Посмотрите по всем остальным экономикам, катастрофа. Вот вы, наверное, обратили сегодня очень хорошее заявление, сделал глава НАТО Йенс Столтенберг. Что он заявил? Он говорит, надо сделать все для того, чтобы беженцы из Сирии больше никогда не попали в Европу. А как насчет их толерантности? Ребят, так это же ваша толерантная Европа, которая готова всех принимать. А получается очень просто. Вы определились, что, по вашему мнению, вы создали коалицию 68 государств, вы залезли в провокацию, а потом не хотите отвечать за эту провокацию. То есть вы решили встать за стеночку и сказать, мы спрятались, мы пошутили. Германия приняла этих беженцев. Мы же знаем, что сейчас, например, огромное количество беженцев может прийти в Европу. Это настолько сильно подорвет экономику Европы, что здесь есть некая совокупность факторов. С одной стороны, мы имеем в виду, конечно же, миграционные потоки, а второе – это контрсанкции, которые введены Россией, на те ответные санкции, которые были введены Европейским Союзом против нас. Но в итоге страдают больше всего простые европейцы. Вот у меня претензий к простым европейцам нет. Они такие же хорошие ребята и трудяги. В них очень много хороших людей. Но они страдают, и по большому счету они не понимают, за что они страдают. Либо потому, что они должны оплачивать дядю Сэма и все их прихоти, но либо им надо каким-то образом искать свой суверенитет. Я считаю, что это принципиальный вопрос. Готова ли Европа к суверенизации?
Я думаю, что Европа не совсем готова к суверенизации, поскольку элиты Европы, да, в том числе, ну, в Европе политику формируют СМИ, ну, общественный, ну, дискурс, да. То есть, ну, в принципе, как в любой другой стране мира. А СМИ достаточно также сосредоточены в определенных руках, да, олигархических, прежде всего. Даже тот же самый BBC.
Вполне, ну, оно вполне. Вроде общественное. Я очень прошу простить, но у нас еще столько-столько желающих пообщаться. Спасибо вам огромное. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Наш телефон прямого эфира 495-7373-948. Вам спасибо. И отвечаем нашему еще одному слушателю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые ведущие и слушатели. Вы понимаете, в чем дело? Вы как-то странно запутали ситуацию. Дело в том, что все страны, которые участвуют в НАТО, они рады до бессмертности. Объясню почему. Они платят всего, в лучшем случае, 2%, но безопасность их обеспечивает. Если бы у них была своя армия, ну, полноценная, то это, конечно, стоило совершенно по-другому. Ну, вы тут сразу спросите, а чего они боятся, почему они платят, а?
Ну, по-моему, очень логично, понимаете, в чем дело? Если у тебя нет страха, вот знаете, вот вы же, вот человек покупает новую машину, идет страховать ее, страхует. Ему год проходит, машину не угнали, ее не ударили. Второй год проходит, не угнали, не ударили. Третий год...
Можно сразу ответить, понятно.
Да.
А, значит, ну, в роли машины выступает в данном случае Крым. Понимаете? Каким бы самым законным образом там мы это не сделали, даже не будем это обсуждать, мы это сделали. А сейчас эстонцы говорят, а мы? А Латвия? Понимаете? Я, почему вот сейчас... вводят вот эти всякие танковые батальоны американские на территории этих стран. Понятно, что этот батальон нам разгромить где-то около полутора минут займет, правильно? Ну, если не дай бог что-то начнет.
Мы же с вами знаем прекрасно. Посмотрите, вот вы знаете, простите, я вас перебью.
Да,
вот я просто хотел еще одну вещь бросить. Посмотрите, как меняется статус Польши в последнее время. Посмотрите, как наращиваются милитаристские направления Польши. Больше даже, чем прибалтийские страны, которые традиционно выступают против России.
Так, ну это, понимаете, ну просто абсолютно неудивительно. Это абсолютно логичная историческая история. Дело в том, что Россия многократно воевала с Польшей, захватывая ее. Понимаете? Более того, последний раз мы это с вами называем, когда это было сделано. Вернее, предпоследний, последний и так далее. О чем вы говорите?
Согласен. Вот но скажите мне, пожалуйста, тогда такую вещь. Вот вы говорите о том, что да, у нас есть определенные факторы, но для того, чтобы эти факторы чем-то подтверждались, должна же быть хоть какая-то реальность, которая бы соответствовала действительности. Нельзя все время кричать «волки, волки, волки, волки», а волки не приходят. Ситуация с Крымом, она наша, ситуация разрешенная, и мы уже поставили точку, и мы уже не обсуждаем Крым.
Вот вы абсолютно точно сказали, вы поставили точку, вы. А вот Европа поставила точку, мы не знаем.
Ну...
И второе, огромную роль наши, ну, неосторожные, дурацкие высказывания и действия имеют. Ну, как вот, если сейчас вот президент выступает перед... парламентариями, показывают мультфильм. И ракета наша на этом мультфильме летит во Флориду. Это как вы считаете? Если вот в Америке этот мультфильм наверняка показали.
Как они
к этому будут относиться?
Я прекрасно знаю, почему этот мультик был сделан именно так, потому что это был ответ на те картинки, которые обычно Пентагон показывает про Россию. То есть это абсолютная зеркалка. Здесь нет ничего.
В таком случае надо... Понимаете, за идиотизм не судят. Не надо устраивать вот эти истории. Почему? Потому что вот сейчас, вот только что была передача, ну, несколько часов назад, что 98% отрицательной информации про Россию идет.
И это правда. И это воспитывает очень сильную русофобию.
Конечно.
Абсолютно с вами согласен, потому что чем больше ты нагнетаешь, тем больше плохого тебе говорят. Негатив порождает только негатив. Мы это с вами знаем прекрасно.
А я вам хочу сказать вот еще. А мы этому не то что потворцы, мы способствуем и мультфильмами, и еще один фактор. Вот вы мне скажите, памятник там создателя автомата Калашникова. Ну, не буду про него рассказывать. Но этот бред в чем? Что, например, Агапкин, великий композитор, который написал «Прощание славянки», который знает и весь мир, и вся наша страна, и все мы каждый раз... Чуть ли не плачем, когда это слышим. Памятника нет. Может быть, сейчас
понимаете,
есть смысл.
В чем дело?
Если мы хотим, можно сейчас закончим мысль?
Да.
Чтобы про нас говорили хорошо, давайте вернемся. Ну, вот к таким, ну, скажем, духовным вещам. Не пугать там каким-то сверхзвуковым оружием. А давайте вспомним Рахманинов, откуда он из России, ребят.
К сожалению, одна проблема. Мягкая сила — это очень здорово. Мы прекрасно помним наш балет и Чайковского, и Рахманинова. Но понимаете, в чем дело? Западное сообщество, они готовы потреблять наши ценности, которые произвели наши... культурное наследие. Они, конечно, готовы это потреблять, они ценят. Любого иностранца спросите, я вам расскажу про Достоевского. Но они нас потребляют, но не уважают из-за этого. А оружие наше, это сильно. Простите, пожалуйста, мы уходим на новости. Вам спасибо огромное. 18:30, мы продолжим после новостей. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился. Московское время 18.36. Напоминаю, телефон прямого эфира 495-7373-94.8. Наш твиттер говорит МСКВА. Смотрите, заходите, делитесь вашим мнением. И на всякий случай напомню, телефон для СМС 925-48-94.8. Мы продолжаем говорить о России и НАТО. Мы сейчас, я предлагаю немножко обсудить русофобию. И есть ли что-то другое, кроме русофобии, что может сплотить блок НАТО? Сейчас попробуем ответить. Алло, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, Москва.
Владимир,
вот,
здравствуйте.
Вот, кстати, вы хорошую такую вещь сейчас сказали, вот эту русофобию. Есть ли какие-то возможности, чтобы там, вот этот вопрос вы поставили правильно. Но единственное, знаете, вот, на мой взгляд, вы пытаетесь разделить Европу, Америку и НАТО.
Ни,
да,
в,
вот,
коем случае, ни в коем случае.
Ну, вы говорите, что это вот, знаете, плохая Америка. Но они накачивали мышцы Америки, нет, все дружно, нет, и кричали, нет, что это наш непотопляемый авианосец.
Ой. Абсолютно, я абсолютно, знаете, абсолютно с вами согласен. Знаете, о чем? Что я говорю о коллективном Западе. Просто понимаете, в чем
вот,
дело?
Вот, позвольте, я просто продолжу свою мысль. И вы вот правильно, коллективный Запад, и мы должны его рассматривать не как вот коллективный некий Запад, а как католический мир, который давит православный мир, просто уже удавил, по большому счету. Когда-то Литва была православной, если это самое, не изменяет мне там какие-то самые исторические там. Это самое, когда-то там был православный священник. А теперь на Украине нас точно так же выдавливают. Вот вы заметьте.
Просто. Вот посмотрите, я сейчас понимаю, о чем вы хотите сказать. Я понимаю те проблемы, которые у нас есть насущные. Я абсолютно согласен с тем, что существуют определенные проблемы на Украине, которые они подняли. Я считаю, что самое страшное — это религиозная, национальная рознь. Это нельзя допустить. Вы же прекрасно помните, насколько мирно мы все жили в Советском Союзе. Вы же помните, у нас же не было вражды друг к другу. Мы ценили друг друга. Я помню, у нас никогда в голове не было ни у кого, что кто-то другой. Мы все были homo sovieticus. Как бы об этом сейчас плохо не говорили на Западе, вот эти homo sovieticus. А для меня это было ценно. Потому что
это было, помимо этого же, это было подтверждено силовым воздействием на Запад. Просто не давали никому соваться сюда, в наше, как сказать, идеологическое поле.
Понимаете, в чем
никому
дело?
Не давали.
Я полагаю, что у нас была очень серьезная идеологическая война со всем коллективным Западом. Дело в том, что коллективный Запад — это то, что шаг за шагом преследует свои цели. Цель очень простая — это уничтожение России.
Франк на Хостен. Другого не был.
При этом я считаю, что у нас есть возможность постепенно каким-то образом находить определенные концепции дискуссии. Нам все равно надо будет договариваться с коллективным Западом.
Ну, знаете ли, коллективный Запад очень хорошо договорился с индейцами. Вы поймите только это.
Я прекрасно знаю историю Америки.
Вот предыдущий Иудушка звонил, да? Вот тот, кто пытается сохранить статус-кво, он, как правило, проигрывает.
Понимаете, в чем дело? Вы согласны, что нам нельзя поворачиваться спиной и уничтожать наш ВПК? Вот я считаю, что нам надо иметь зубы для того, чтобы эти зубы показывать.
Вот предыдущий рассказывал совсем другую ситуацию. Он говорит, что мы должны нагнуться и сказать «добро пожаловать».
Понимаете, в чем дело? Надо всегда понимать одну простую вещь. Вот у нас есть наша историческая память. У вас наверняка в семье ваши, так же, как и в моей семье, все воевали и прошли эту чудовищную войну. Мы это помним, что такое война.
Так война на выживание была?
У
вот
нас...
в чем смысл?
А американцев этой войны не было. Почему я говорю про Европу? Понимаете, в чем дело? Когда вот я внимательно смотрел много очень документов исторических американских, я нашел интересные факты. Вот по большому счету у них настолько утрачена историческая память войны на их территории. Война для них — это какой-то мультик. Где-то в Ираке постреляли, где-то постреляли на Балканах, где-то постреляли...
Геноцид индейского населения сделать, это что, просто?
Геноцид индейского населения, он был чудовищен, потому что я занимался этим вопросом специально. Я все-таки американистикой занимаюсь уже больше 20 лет.
Ну, так, а о чем мы можем тогда, как мы можем с потомками пиратов пытаться о чем-то договориться? Они только одного хотят — ограбить и сожрать.
Понимаете, в чем дело? Поэтому надо показывать, что у нас есть зубы и силы. Если мы...
Поэтому надо бить иногда, как говорится, это самое, как это, ударили тебя по правой щеке, поверни левую, но для чего? Для того, чтобы сделать боевой разворот и богатырский удар справа нанести, а не для того, чтобы подставлять эту щеку.
Понимаете, в чем дело? Я полагаю, что у нас сейчас складывается та ситуация, когда мы можем говорить уже с позиции силы. И мы можем этого не бояться. Я считаю, что это верно.
Извиняюсь, вот просто еще по предыдущему сказавшему. Сначала они поставили ударные системы на нашей границе, а мы им показали мультик. И на этом основании говорят, что мы плохие люди. И вот сидят вот такие чуваки, которые у нас живут в стране, и рассказывают, что мы их пугаем. Чем мы их пугаем? Тем, что они с ударной системы поставили у нас на границе.
Я сейчас поясню все эти вещи. Я сейчас расскажу немножко про это. У нас очень много звонящих. Спасибо вам огромное, что вы до нас дозвонились. И у нас еще звонок. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Так получилось, сейчас как раз вот предыдущий звонивший, которого тут поругил, товарищ, который только что говорил. И я хочу вот что сказать ему и его как бы единомышленникам. Дело в том, что поймите вы наконец, что вот вы говорите, вот мы сейчас развернемся, и что дальше? Если мы ударим, мира не будет. Если они ударят.
Мир смертен. С тем количеством ядерного оружия, которое у нас есть, мир и цивилизация смертные, мы это прекрасно понимаем.
Все, блядь,
разрешу. Но есть одна проблема, и проблема, которая ключевая. Для всего коллективного Запада хорошая Россия – это слабая либо мертвая Россия. Россия, которая же...
так считаете?
А потому что я так считаю.
Я думаю, что для них хорошая Россия – это спокойнее.
Понимаете, в чем дело? А спокойная Россия – это с которой можно легко договариваться, легко забирать недры. Это хорошая Россия – это та Россия, с которой...
Какие недры? Вы что?
Послушайте.
Вы придите в себя. Ну, что, не хотят нашу нефть забрать?
Ну, понимаете,
что вы говорите?
Ну, понимаете, в чем дело? Мы можем много дискутировать на эту тему, но 90-е годы показали, насколько грабительские были отношения Большого Запада коллективно по отношению к России. И я считаю, что да, по сегодняшний день Большой Запад очень сильно кусает себе локти, что им не удалось лишить Россию ядерного статуса. И для них это очень болезненно, потому что сейчас они бы это очень хотели. Спасибо. Так что еще у нас будут звонки. У нас много-много звонков сегодня, так что еще постараемся вернуться к этому вопросу. Спасибо.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз, Геннадий, слушайте, я хотел просто небольшую ремарочку, я тут звоню. Просто такие вот дела, я просто претензии к нашему политическому высшему руководству. По поводу мультиков, все там, вот это, все такое прочее. Надо просто не показывать, надо просто это держать. Это
хорошо, хорошо, спасибо, спасибо за ваше замечание, спасибо. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да,
вы знаете, Михаил Подольск, глобальная медиакратия, она на службе у гегемона, у мирового капитала, и в том числе транснациональные компании. Они есть заказчики русофобии. Кстати, «Газпром», по-моему, тоже транснациональная компания, да? А «Эхо Москвы», вы сами знаете.
Все знаем, все знаем. Вот.
И я думаю, это религиозная война, которая, в общем-то, и закончится, как сказано в Писании. То есть англосаксонская исключительность, как протестантская идея, смыкающаяся с темными силами, вот, и мировым капиталом.
Ну,
я имею в виду масоны, прочие дела.
Ну, я думаю, что все гораздо сложнее, потому что действительно все очень запутано, и глобальный мир, он просто стал совершенно другим. Идея глобализации изначально строилась на господстве идеи исключительности. И вот эта исключительность, конечно же, она говорит о том, что мир становится глобальным. Спасибо вам большое за ремарку, у нас еще звонки, спасибо.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей.
Вы хороший вопрос поставили, что может сплотить НАТО, кроме русофобии, правильно?
Совершенно верно.
Первый доллар. Вот к настоящему времени предпосылок для дальнейшего кардинального изменения вот этого характера функционирования этой мировой валюты не сформировалось. Центральная роль доллара США, она и сохранится в обозримом будущем. Второе. Ну давайте признаем, что мир испытывает потребность Соединенных Штатов как политической силы. Америка – это один из ключевых сейчас мировых игроков и опора сложившегося порядка. Если мы будем сейчас как бы все требовать, чтобы она сдохла, эта Америка, то мы вместе с Америкой сдохнем.
Но мы же говорим не о том, что Америка сдохла или не сдохла. Мы говорим о другом.
Нет, я условно говорю.
Мы же говорим о том, посмотрите, вот мой посыл был другой. Вот посмотрите, сейчас получается, да, доллар сплотил, да, есть так называемое внематериальное благо, которое также сплачивает, есть определенное понимание идеологии, общее понятие общей демократии, общего режима и так далее. Есть то, что взаимопроникающее. Но при этом зачем постоянно сплачивать всех вокруг России? Почему нет идеи, например, посмотрите, Китай очень серьезный конкурент Америки, серьезнейший экономический игрок Китай, но Китай не воспринимается как страна, которая несет в себе угрозу для Америки.
Нет, они ее рассматривают как угрозу экономически, но Россия, прежде всего, вот второе, что будет сплачивать НАТО, это прежде всего успехи России во всех областях, и особенно в духовной сфере. Если мы сейчас выдвинем эту идею, под которую все будут, так сказать, как раньше на СССР смотрели, нас же брали с нас пример, говорили, когда мы, страна рассыпалась, все же говорили, вы что наделали, когда в командировку приезжаешь, там говорили, мы на вас смотрели как надежду, а теперь надежда пропала. Я уже не говорю про вооружение. Ведь они сейчас не могут для собственного населения объяснить, куда они бабки-то девают, если мы их обогнали.
Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. У нас еще есть звонящие. Вы в эфире. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Могу говорить?
Да, вы в эфире.
По мнению многих исследователей с нашего современного общества, кризис этого общества заключается в его ориентации на материальное производство, потребительство. Ну, понимаете, а русский народ, он никогда не был народом культуры, основанной на рациональных началах. Это народ откровения, вдохновения. И в основании русской души лежат совершенно разные начала. Вот, ну, не будем говорить о физической какой-то стихии, но и аскетическом монашеском православии. Я хочу сказать, короче, чтобы не удаляться от сути. Я думаю, знаете о чем? В российской культуре, вот в самой его национальной российской основе, традиции, что ли, есть основания вообще для выработки нового цивилизационного пути. Вот тогда, когда ценностью является ориентация не вот на это материальное производство, потребительство, которое везде и всюду, во всем, а эти нравственные ценности топчутся, пренебрегаются, замалчиваются, извращаются, а на аскетическую умеренность, которая основана на приоритете как раз духовных ценностей. Вы не согласны?
Да. Нет, я с вами согласен. Нам очень, очень духовность, это очень важно для России, для нас всех. И есть то, что нас сплачивает. Я абсолютно с вами согласен, принимается. И спасибо вам огромное, что дозвонились. Переходим еще на один звонок. Спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас слушательница говорила, я, знаете, про аскетизм, это неплохо, но если уж аскетизм, так всем обществом аскетизм. Когда мы видим, что верхи как-то не придерживаются этой благородной идеи, то тогда, знаете, как-то думаешь, собственно говоря, почему мы-то тут должны затягивать пояса. Ну, надо тогда всей страной, пусть нам и наше руководство показывает, что... так сказать, они вот эту идею подхватывают. Знаете, я хотела сказать еще другое. Это просто как бы...
Вот если вернуться к нашей теме, все-таки, то, о чем мы говорим? Мы говорим сейчас о русофобии.
Меня что интересно... Да, вы знаете, у меня такой вот лично у меня, я же как простой обыватель, да, обывательница, я вот создаю, знаете, такое, я, может, не права, впечатление, что просто, собственно говоря, Китай не демонизирует. Ну, как мне кажется, потому что это более серьезный соперник. Прежде чем, так сказать, подобраться к Китаю, надо... Мы же ресурсной базой будем для Китая. Это, наверное, Соединенные Штаты очень страшит. Вот, надо как-то нас прижимать. У них же такая тактика, вот я так обратил внимание, они любят, знаете, как два асса встречаются, вот, да, летят. Вот, кто первый отвернет, лобовая. Они нас будут прижимать к стенке.
Вы знаете, вот есть вещи... Простите, пожалуйста, вот есть вещи, которые не могу совсем согласиться. Знаете почему? Когда появилось то ядерное оружие, которое может уничтожить человечество в целом и не оставить ничего живого, вот любой конфликт, он может перейти из маленького локального в глобальный, который грозит смертью всему человечеству.
Может быть, сейчас они блефуют, может быть, а могут доиграться, так вполне вероятно, может такое случиться.
Может,
да.
Может.
Да. Ну, пусть они знают, что погибать так с музыкой, не только мы туда.
Хорошо, останемся. Спасибо вам большое, у нас остается совсем мало времени, и постараемся принять еще звонки. Спасибо.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь меня зовут.
Игорь, здравствуйте.
Вот вы говорили, что, ну, единственная причина, ну, основная причина существования НАТО — это Россия. Вот, там
нет, я говорил о том, что сплоченный блок НАТО, который платит регулярно определенные деньги на существование НАТО, это одна из основных причин, это, конечно же, Россия. И тут русофобия, которая раскручивается. Я об этом говорил.
Я вам могу, во-первых, с вами поспорить, что это единственная причина.
Я не говорю, что это, потому что это одна из ключевых причин.
Ну вот, смотрите, Европа, она, ну, на памяти вот изучаемая история, она постоянно воевала между собой. И представляете, вот за эти какие-то деньги, которые платятся за НАТО, нету вражды военной, там, таких извечных противников, как Англия, Франция, Германия. И этого очень дорогого стоит, потому что любая война, она дороже. И,
у вас нет ощущения, что Вторая мировая война очень сильно скорректировала границы, очень сильно скорректировала национальные характеры, и что после Второй мировой войны, после того чудовищной катастрофы, которая произошла в Европе, в европейском пространстве, что-то изменилось в мозгах прежде всего?
Правильно, конечно, конечно, потому что никому второй Гитлер не нужен.
Никто не хочет, никто, вот правда. Вот вы знаете, можно говорить, вот что их сплотило? Да их сплотило во многом страх и нищета, которые они пришли после Второй мировой войны. И тяжелейший путь восстановления после этой войны, тяжелейший. Вы же прекрасно помните, сколько сотен лет шли все эти войны. Вы же прекрасно знаете, как долго формировался Вестфальский мир. Помните, 1648 году, очень важная дата. Появляются национальные государства. И мы же говорим о том, что сейчас процесс формирования и возврата суверенитета, он опять формируется. И европейцы начинают говорить о том, что, ребята, мы все европейцы, но тем не менее, вы парижанина не сможете называть просто европейцем. Он все-таки француз и парижанин. Ну вот хоть убей, но вот он все равно парижанин. Так же, как и человек, который живет в Риме. Согласен.
Но мы же говорим о военном союзе, мы говорим об экономическом
союзе. А военный союз, подождите, но военный союз содержит обычные люди. Это вот те люди, которые платят налоги каждый день, которые каждый раз из своей зарплаты отдают деньги на содержание этого НАТО. Это что, какие-то мифические люди или это живые нормальные люди? Ну, это же нормальные, они, обычные люди.
Конечно, да, но они же не хотят, чтобы, как сколько, 80 лет назад вдруг проснуться от того, что они живут и захватили какие-нибудь условные, не знаю, там, немцы, как Австрию или и так далее. Они за это платят. И видя, так сказать, аннексию Крыма и так далее, они понимают, что это возможно. Вот и все.
Все-таки я считаю, что Россия является одним из тех факторов, который позволяет сейчас нагнетать ситуацию в большей степени, чем та рознь, которая существовала внутри Европы.
Но это
мое мнение, потому что все-таки история, она расставляет все на свои места. Дай бог, чтобы у нас не было никаких конфликтов. Я только за это. Я очень хочу, чтобы мы жили в мирном мире, чтобы мы сосуществовали. И самое главное, я хочу, чтобы у нас не было таких разговоров, которые мы ведем сейчас. Мне не нравится термин русофобия. Я считаю, что мы вполне комфортно можем все проживать. Мы можем. А у нас очень короткие жизни. Очень короткие, чтобы тратить их на русофобию и вражду. Вот правда, это мое мнение.
Вы знаете, что русофобия появилась после раздела Польши. В общем, ну сам термин, сам вопрос, поэтому не надо захватывать чужие территории, не будет русофобии. Вот и
но ни вы, ни я не захватывали ничьи территории, но, к сожалению, историческая память такова. Ну, вы захватывали территорию?
Ну, вот буквально Крым же как бы это есть, это факт.
Факт есть того, что Крым законно вошел в состав Российской Федерации. Вот это факт.
Ну, только нигде в мире это не признано.
Вы знаете, а почему Косово признали?
В смысле? А Косово кто-то захватил?
А Косово каким-то образом произошло процесс отделения?
Косово кто-то его захватил,
нет,
кто-то его
включил
в состав своей страны.
А что, кто-то захватывал Крым?
Что? Его включили в состав страны. Если бы они проголосовали за то, что они, ну, хотят быть сами по себе,
есть,
это не вопрос.
Есть все процедуры, которые были соблюдены. Мы можем долго по этому спорить, но у нас очень мало времени. У нас остается буквально 3 минуты до конца эфира. Переходим еще. Спасибо большое. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте.
Скажите, я вот живу... Вас Сергей, да, по-моему?
Меня Сергей зовут, да, совершенно
верно.
Да,
очень приятно. Смотрите, я живу, когда хоронили Брежнева, в то время нам уже все у нас плакали, будет война, вот уже прошло почти там 40 лет, и все как было, так и было. У меня вот один вопрос. Вот скажите, а вот загнанный зверь, он же, как сказать, злее становится, правильно?
Совершенно верно.
Вот, а зачем? А как найти ту золотую середину? Или вот мы привыкли, как по-русски всегда мы делаем, сначала через колено все сломаем, а потом что будет,
простите,
что будет.
А зачем
так?
А что вот конкретно мы ломаем? Я не очень вас понял. Вот конкретно в чем наша вина? Что мы сейчас сделали не так?
Я абсолютно, я люблю Россию, я живу в нашей стране, в моей стране я живу. Но неужели вот, да, вот когда вот мы там говорим там на весь мир, у нас ракеты, которые летают там без границ, там туда-сюда. Вот ваше какое, вот, ну, вы вот как можете это осознать?
Понимаете, что в чем дело?
Если вы...
Хорошо, да. Давайте так вот. Китай показывает гиперзвуковую ракету, которая достаточно имеет хорошие летные характеристики. Британцы показывают гиперзвуковую ракету и говорят: ребят, мы сделали просто супердвигатель с суперсистемой охлаждения, которая делает очень большой рывок в наших технологических соревнованиях. Соединенные Штаты Америки говорят: мы открываем программу «Звездные войны» заново. Мы начинаем плевать на все международные договоры и постепенно, шаг за шагом, переходим к системе милитаризации космоса. О том, что мы говорили, это чудовищно.
Сергей, окей, я согласен с вами. Я с вами согласен полностью. Но почему же тогда столько денег американских в экономике Китая? Почему?
А вы знаете почему? Потому что
почему?
Соединенные Штаты Америки, они не видят в Китае военную угрозу. Они видят для себя в Китае прежде всего экономическую угрозу.
Я вас умоляю, нас 140 миллионов, Сергей, нас 140 миллионов, и там сколько?
Дело не в миллиардном населении. Подождите,
да я
вы,
вас умоляю,
вы же знаете, что такое ядерное оружие? Вот для ядерного оружия, что 140 миллионов, что миллиард, по большому счету, это вопрос... мгновение. Ядерное оружие сделает человечество смертным.
Сергей, я прошу прощения, где экономика Китая, где наша экономика, где моя экономика?
Нам надо развивать надо экономику, нам надо восстанавливать промышленность.
Нам надо развивать экономику.
Понимаете, в чем дело?
В первую очередь, я считаю, что будет экономика. Сытый народ, он добрый народ.
Я абсолютно согласен, что я... 5 руками, 10 проголосую за то, что я буду всегда говорить за то, что нам нужна настоящая, крепкая, сильная экономика, чтобы мы могли гордиться нашей военной силой, нашей экономикой, нашим политическим статусом.
А вот я вот живу, да, я деревенский парень, да, я живу, я собираю информацию.
А вы в какой части живете? Вы откуда?
Я за МКАДыш.
Ну, зачем вы такие вещи говорите? Вы живете в Подмосковье?
Нет, это нормальные вещи. На нашем радио нормальные это вещи. Привыкните, если останетесь. Так что я знаю, как люди живут. Которые живут с большим достатком. Которые побираются здесь. Ну, в хорошем смысле слова побираются. 9 тысяч пенсия. Куда? Куда, Сергей?
Я согласен, что у нас есть огромные проблемы. Спасибо вам большое, что вы позвонили. Спасибо за все ваши звонки. У нас остается 30 секунд времени, и мы уходим на новости. Я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся с вами в четверг, потому что это будет мое время. Я еще раз говорю всем огромное спасибо. Меня зовут Сергей Судаков. Услышимся.